Прежде поезд приходил рано утром, а теперь под вечер. Так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно уютным. Но прежний Энск кончился там, где кончился широкий в липах подъезд к этому зданию, потому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие-то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово-дымные облака, освещенные снизу. Оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны. Когда мы с Катей шли по быстро темнеющим Застенной, Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом беспрестанно огненно-дымном движении облаков над заводскими корпусами. Это было первое, но верное впечатление. Перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним, родным Энском, но теперь я встретился с ним как со старым другом, когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности и волнения, и не знаешь, с чего начать разговор. Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск. Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первый, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львиными мордами дома Маркузе, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром что из рассеянной задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого загорелого офицера.
Петька!
Петька, ну наконец-то!
Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас с задумчивым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась.
Господи, Санечка и Катя, а сам-то опять уехал.
Сам? Это был судья. За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и часа, когда мы 5 лет тому назад расстались с нею на Энском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи. Зато Петю мы заставили рассказать о себе. Он показал нам свои альбомы. Последний год Петя находился уже не в строю, работал художником фронтового театра. Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые, торопливые. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубиной. Катя достала из чемодана письма от Нины Капитонны, которая еще жила с Петенькой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы некоторые из них были прочитаны вслух. Бабушка по-прежнему жила отдельно, не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка поблагодарила и отказалась, потому что с молоду кланяться не приучено, как она писала. Отказалась и, вдруг поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного Дома культуры. Еще весной Катя стала хлопотать пропуска в Москву для бабушки и Петеньки. И была надежда, что мы увидим их на обратном пути. Еще весь дом спал, когда вернулся судья.
Разбудил все-таки. Все ясно. 4 ордена.
Да.
И 5-й за капитана Татаринова. Это трудно формулировать, но получишь.
Это действительно было трудно формулировать. Но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретили за столом, сказал речь и в ней попытался подвести итоги тому, что я сделал.
Жизнь идет. Зрелые, законченные люди, вы приехали в родной город, и вот говорите, что его трудно узнать, так он изменился. Он не только изменился, он сложился, как сложились вы, открыв себе силы для борьбы и победы. Ну, и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Татаринова. Мечты исполняются. И часто оказывается реальностью то, что воображение представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных письмах. К тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе. И я законно вижу тебя рядом с ним. Потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку.
И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье. У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу. Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, пробиваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там дальше полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину, ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха, тишина и простор. Только ястреб иногда пролетит над одинокой могилой. Льды идут мимо нее, сталкиваясь и кружась, одни медленно, другие быстрее. Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода, а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями. Идут и идут, без конца и края. Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят мимо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится, не умолкая. Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незаходящего полярного солнца. На высоте человеческого роста высечены следующие слова.
Здесь покоится тело капитана И.Л. Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Северной земли в июне 1915 года. Бороться и искать, найти и не сдаваться.
Бороться и искать, найти и не сдаваться.